В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Кто взорвал предвыборную обстановку в Грузии?» Что известно о покушении на депутата Гиви Таргамадзе к этому часу? Бои по-кадыровски, детские бои в Грозном с участием сыновей главы Чечни вызвали скандал. В Абхазии создан негосударственный демографический фонд. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Помматова.
В главных новостях: на севере Сирии жертвами взрыва стали более 30 повстанцев. Парламент Польши отклонил законопроект о полном запрете абортов. Германия рассматривает возможность санкций против России. На севере Сирии у турецкой границы не менее 32 человек стали жертвами взрыва, десятки людей ранены. Как сообщают сирийские правозащитники, базирующиеся в Британии, погибли не менее 30 повстанцев и двое турецких солдат. Взрыв произошел 6 октября в районе лагеря беженцев около пограничного пункта Атмех, куда подъехал автобус с повстанцами, которые при поддержке Турции ведут боевые действия против боевиков-исламистов. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш назвал нападение преступлением против человечности. 2 октября экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв, жертвами которого стали 50 бойцов оппозиционных сирийским властям, группировок «Файлах аш-Шам», бывший фронт «Ан-Нусра» и «Нур-Аль-Дин». Они, по словам связанного с экстремистами агентства «Амак Ньюс», направлялись на север провинции Алеппо, чтобы при поддержке США воевать с отрядами ИГЭ. В середине августа сообщалось о гибели более 30 сирийских повстанцев в результате взрыва в районе пограничного пункта Атмех, ответственность за который также взяли на себя боевики ИГЭ. Парламент Польши отклонил законопроект о полном запрете абортов. За такое решение проголосовало подавляющее большинство депутатов. 3 октября в стране прошли многотысячные демонстрации против планов правительства полностью запретить аборты, а также ввести уголовную ответственность матерей и врачей за прерывание беременности. Сейчас в Польше действует самое жесткое в Европе законодательство в данной сфере. Прерывание беременности разрешено только по жизненным показаниям. Согласно официальным данным, ежегодно в стране делается всего несколько сотен абортов, но по разным оценкам, подпольно и за границей, польки делают их от 100 тысяч до 200 тысяч в год.
Эхо Кавказа. Новости.
Германия рассматривает возможность санкций против России из-за ее действий в Сирии. Об этом написала в среду газета Wall Street Journal, ссылаясь на источник, близкий к германским политическим кругам. Представитель МИД ФРГ заявил, что не знает никого, кто выступил бы с таким предложением. Представитель канцлера Ангела Меркель отказался от комментариев. Однако газета считает, что появились признаки разочарования Европы действиями России в Сирии и ее опасений ухудшения ситуации с беженцами. В среду же сирийские военные заявили, что снижают интенсивность бомбардировок восточной части Алеппо, которые контролируют повстанцы. Эти налеты, которые проводились при участии российской авиации и привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, вызвали возмущение международного сообщества. Влиятельный сенатор-демократ заявил в среду о том, что Россия должна нести ответственность за свои действия в сирийском и других конфликтах и призвал пересмотреть подход Соединенных Штатов к отношениям с Россией. Очевидно, что у России нет интереса к сотрудничеству в антитеррористических операциях, гуманитарных усилиях или поиске политического урегулирования в Сирии, заявил сенатор Бен Кардин, уделяющий в качестве законодателя большое внимание американо-российским отношениям. Если судить по словам и делам, Владимир Путин не выглядит партнером в поиске мира. Бен Кардин сообщил о том, что намерен рассмотреть варианты действий, с помощью которых Конгресс может оказать давление на Кремль. Наиболее вероятный вариант – введение санкций за поддержку России Башара Асада, чьи войска и авиация повинны в гибели огромного числа мирных сирийцев. Законопроект, которым предусматриваются экономические санкции против государств, поддерживающих режим Башара Асада, был внесен для рассмотрения в Палате представителей Конгресса США. По данным издания «Политика», новые санкции – один из вариантов действий, рассматриваемых администрацией Барака Обамы. О возможности введения новых санкций в последние дни заявляли и представители Государственного департамента. Уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов заявил, что у участников детских боев нет никаких травм. В четверг Хирахматов сообщил агентству ТАСС, что при проверке никаких нарушений прав детей не выявлено, а поединки были показательными. Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что начала проверку в связи с проведением детских боев в Грозном и направила запрос детскому омбудсмену в Чечне. Сегодня же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надзорные органы должны обратить внимание на демонстрацию по телевидению детских боев. 4 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам, в рамках которого состоялись поединки с участием детей, в том числе трех сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Дети чеченского лидера одержали победы, в том числе 10-летний Ахмат отправил в нокаут своего соперника уже на 14-й секунде схватки. В среду президент Союза смешанных боевых и единоборств России Федор Емельяненко осудил бои с участием детей. По его словам, несмотря на то, что поединки в рамках турнира в Грозном были заявлены как показательные, бои были реальными и проходили по правилам для взрослых спортсменов.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Единое национальное движение требует переквалифицировать дело о покушении на депутата парламента Грузии Гиви Таргамадзе на статью о теракте. Тем временем в больницах остаются четверо пострадавших при взрыве автомобиля. Состояние одного из них по-прежнему тяжелое. В Грузии за два дня до выборов главная тема – куда ведут следы этого преступления. Владимир Унанянц изучал версии.
Подрыв в центре Тбилиси автомобиля оппозиционного политика вывел предвыборную полемику на новый уровень. Кому мешал Гиви Таргамадзе? В этом вопросе в Грузии многие политики и эксперты проявляют редкую солидарность. За взрывом могут стоять российские спецслужбы, ведь Таргамадзе объявлен Москвой в розыск по обвинению в экспорте цветных революций. Впрочем, эта версия пользуется большей популярностью среди партий-аутсайдеров парламентской гонки. Главные же соперники в борьбе за кресло в высшем законодательном органе предпочитают взаимные обвинения в провокации. Грузинской мечте припомнили националам 2008 год. Тогда тоже были выборы. 21 мая в селе Хурча на административной границе с самопровозглашенной республикой Абхазия были подорваны два автобуса. Официальный Тбилиси квалифицировал инцидент как теракт и обвинил в организации абхазскую сторону. 5 лет спустя, после смены власти в стране, по этому делу были задержаны два сотрудника МВД – Роман Шаматава и Томас Мургулия. Согласно новой информации, которую распространило следствие, организатором теракта выступила МВД с целью посеять панику среди населения на фоне парламентских выборов. Тогда, по признанию Мургулия, за осуществление подрыва он лично получил 10 тысяч лари в виде премии. Сегодня в правящей партии не исключает повторение сценария 8-летней давности. По словам главы парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сисиашвили, национальное движение не раз доказывало, что ради власти ни перед чем не остановится.
Я прямо могу сказать, это организовано Михаилом Саакашвили, который не скрывает и открыто говорит о намерении дестабилизировать ситуацию в стране. Я прямо говорю, это национальное движение, чьей целью являются вовсе не выборы, не 8 октября, а поствыборный период и конкретно дестабилизация. Эта информация открыто поступает из национального движения. Мы все помним заявления бывших членов свободной зоны о готовящихся провокациях.
Самих членов свободной зоны, молодежного крыла единого национального движения, сегодня допрашивали в службе госбезопасности в связи с распространенными аудиозаписями, на которых якобы экс-президент Михаил Саакашвили обсуждает со своими сторонниками сценарий дестабилизации ситуации в стране. Как заявили в ведомстве, поскольку молодые люди несколько раз без уважительной причины проигнорировали вызов на допрос, было принято решение провести беседу в принудительном порядке. В самой бывшей правящей партии утверждают, власти делают все для того, чтобы запугать оппонентов. По словам одного из лидеров нацдвижения Гоки Габашвили, в своих действиях грузинская мечта не гнушается тактикой экстремистских организаций.
Мы слышали версии со стороны представителей власти и могу сказать, что они абсолютно открыто используют тактику Хезболлы в организации насилия, обвиняют самих пострадавших. Как в свое время было с инцидентом в Корцхелле или по делу о покушении на Укруашвили. Премьер-министр еще до начала расследования открыто высказал свои подозрения в адрес конкретного лица. Это просто бессовестное поведение со стороны властей.
С тем, что премьер-министр перегнул палку, заранее указав на возможных организаторов взрыва, согласен политолог Нудар Харшиладзе.
Когда премьер делает подобное заявление, он тем самым задает направление дальнейшего расследования. И именно поэтому в развитых странах политики, тем более такого ранга, воздерживаются от каких-либо оценок. А что касается МВД, оно должно оставить конспирологические теории и заняться своими прямыми обязанностями, вопросами безопасности. У нас каждый третий день происходит нападение на политиков.
По мнению другого политолога Рамаза Сакварелидзе, аргументы сторонников Михаила Саакашвили неубедительны. Более того, все факты указывают на то, что за покушением стоят именно националы.
Взрыв был организован так, что было много шума, и такой шум выгоден единому национальному движению. Тем более, что такого рода взрывы уже были в истории национального движения. И учитывая тот момент, что Таргамадзе был абсолютно спокоен, хотя должен был пребывать в состоянии шока, можно сделать вывод, что для него это не было неожиданностью.
А вот для международных организаций последние события стали полной неожиданностью. Представители ООН, ЕС, НАТО и дипломатического корпуса выступили с резким осуждением произошедшего и призвали власти в кратчайшие сроки расследовать преступления. По словам дипломатов, инциденты поставили под вопрос все положительные оценки предвыборной кампании со стороны международных наблюдателей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Организация Transparency International Georgia опубликовала исследование партийных пожертвований в нынешнем году. Щедрее других финансируют правящую партию. Между тем, многие подобные перечисления были сделаны серьезными нарушениями, утверждают представители неправительственного сектора. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
С 1 января по 1 сентября текущего года политические партии получили более 16 миллионов 150 тысяч лари в качестве пожертвований. Подсчетом общей суммы занимались представители неправительственной организации Transparency International. Они обнаружили ряд нарушений, которые, по их мнению, явно указывают на существование коррупционных схем в органах государственной власти. Говорит представитель Transparency International Леван Натрошвили.
64% этой суммы пожертвования грузинской мечте. Среди физических лиц, делавших партийные пожертвования правящей коалиции, было 34 человека, у которых был определенный бизнес-интерес в Грузии. Их компании напрямую участвуют в государственных закупках и получают контракты по упрощенной схеме.
Среди таких, к примеру, член парламента Грузии Гоча Энукидзе, который внес на счет грузинской мечты 55 тысяч лари в этом году. После этого 4 компании, связанные с ним, получили разного рода государственные контракты на общую сумму в 2,5 миллионов лари. Кроме того, особое подозрение у представителей неправительственного сектора вызывают и пожертвования, сумма которых составляет большую часть зарплаты доноров. К примеру, депутат парламента от большинства Заза Папуашвили перечислил грузинской мечте в этом году 57% своего оклада, а его коллега и однопартиец Шота Хабарели 52%. Таких людей около 10. Председатель грузинского отделения организации Transparency International Эко Гигаури считает, что подобные случаи могут быть связаны с серьезными нарушениями.
Мы думаем, что в этих случаях существуют риски. Вполне возможно, что эти люди делали пожертвования из денег, которые они получили иным методом, из других доходов. Поэтому мы считаем, что этими фактами должна заинтересоваться служба аудита Грузии.
Как оказалось, о разного рода нарушениях, связанных с пожертвованиями, представители неправительственного сектора сообщают в службу аудита постоянно, говорит начальник службы мониторинга финансовой деятельности партии Зураб Азнаурашвили.
Они постоянно сообщают нам о предположительных подкупах или каких-либо нарушениях. Их активность очень важна, поскольку служба мониторинга не сможет провести проверку движения всех финансовых ресурсов. Мы приветствуем все организации, которые занимаются подобными исследованиями. Между тем, если после проверки оказывается, что действительно было сделано незаконное пожертвование, политические партии штрафуются на сумму пожертвования в двойном размере.
В этом году это ведомство проверило 94 физических лица, перечисливших в разные политические партии пожертвования. Из-за нарушений 5 жертвователей было оштрафовано несколько партий. В основном нарушение заключается в том, что доход благодетелей бывает значительно меньше сумм пожертвований. Что же касается самих штрафников, то по размеру суммы взысканий лидирует Альянс патриотов. Один из жертвователей перечислил этой партии более 91 тысячи лари. Между тем, по закону общая сумма, полученная от одного гражданина, не должна превышать 60 тысяч лари. В итоге нарушителям пришлось выплатить более 180 тысяч лари штрафа. Между тем, представители неправительственного сектора сегодня выразили особое беспокойство по поводу возможных нарушений правящей коалиции. Однако представители службы аудита поспешили успокоить правозащитников, заявив, что все перечисленные факты будут изучены. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась презентация негосударственного благотворительного фонда «Асхара», прозванного решить абхазскую демографическую проблему. Новую организацию представили его учредители – депутат Леонид Чамагуа, советник спикера парламента Луиза Тарба и руководитель движения «Матери за мир и социальную справедливость» Гиули Кичпа. Фонд намерен с 2017 года оказывать финансовую помощь абхазским семьям в размере 100 тысяч рублей за рождение третьего и каждого последующего ребенка. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
О создании подобного фонда еще в 1997 году говорил первый президент Абхазии Владислав Ардзамба. Но тогда идея не получила одобрения в обществе. Многие говорили, что поддержка только абхазских семей ущемит права русскоязычного населения республики. Сегодня, по словам одного из учредителей фонда Ахзара Леонида Чамагуа, инициатива создания фонда исходит от парламента. Вопрос обсуждался неоднократно, и практически все депутаты поддерживают эту идею. Леонид Чамагуа объяснил необходимость создания новой организации так.
Это на самом деле острая проблема, ни для кого не секрет, что абхазский этнос у нас на протяжении более чем столетия в силу ряда исторических причин находится на грани исчезновения, и за весь этот продолжительный срок ситуация с демографией в Абхазии в лучшую сторону не меняется.
Чамагуа подчеркнул, что никогда не считал себя националистом и с уважением относится ко всем народам, проживающим в республике, которые внесли огромный вклад в становление и развитие Абхазии. Он попросил, чтобы общественность с пониманием отнеслась к инициативе.
И надеюсь, будем формировать то гражданское общество, которое необходимо для того, чтобы страна достаточно успешно функционировала. Но все-таки я надеюсь, что нас тоже поймут правильно, в таком плачевном положении находимся мы одни. И если уважаемые журналисты и вообще все, кто нас услышит, не будут пытаться из этого делать какую-то немного кривую сенсацию, то мы, думаю, все друг друга поймем. Еще одно. Президент в свое время, вернее, очень положительно отнесся к этому вопросу. И тогда им было сказано, что возможно в ближайшие несколько лет такой фонд, он будет, может быть, для всех граждан Абхазии.
Фонд Ахзара зарегистрирован официальной форме негосударственной и коммерческой организации. Его учредителями выступили депутат парламента Леонид Чамаго и советник спикера Луиза Тарба. Для осуществления надзора за деятельностью фонда создан попечительский совет, формируемый советом фонда сроком на 3 года. В составе попечительского совета 4 должности, без фамилий: спикер парламента, руководитель администрации президента, председатель совета старейшин республики, а также руководитель общественной организации движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». По словам второго учредителя, советника спикера Луизы Тарба, источниками формирования фонда будут регулярные взносы от учредителей, добровольные пожертвования физических и юридических лиц как на территории Абхазии, так и за ее пределами. Первый взнос уже поступил от депутатов парламента, которые перечислили свою месячную заработную плату. На счету фонда сегодня пока 350 тысяч рублей. Парламент республики уже принял постановление с просьбой к государству тоже поучаствовать в финансировании фонда. Документ направлен в кабинет министров. Депутаты просят изыскать в бюджете страны от 40 до 50 миллионов рублей в год на эти цели. «Демография – одна из составляющих безопасности республики», заявила член попечительского совета фонда, председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичма. Она подчеркнула, что сила государства в численности его населения. Депутат парламента Левон Галустян, который присутствовал на брифинге, отметил, что он не считает постановку вопроса дискриминационной. Идею создания фонда он поддерживает на 100%.
Абхазское государство многонациональное государство, но государственное образующее является абхазский этнос. Мы это все прекрасно понимаем, и если у наших старших братьев абхазов будут определенные проблемы с этим, то называется, эти проблемы будут проецироваться в том числе на весь народ нашей республики.
Согласно статистике, всего в республике в год рождается около 2000 малышей. Из них около 1200 – этнические абхазы. От 200 до 300 из них являются третьими или следующими за ними детьми в семье. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Сегодня в Грузии состоялся запуск в эксплуатацию первой ветряной электростанции. Возведение объекта проектной мощностью в 20,7 мегаватта стоимостью 34 миллиона долларов было осуществлено на средства Фонда развития энергетики и Европейского банка реконструкции и развития. Параллельно в Сванете в активную фазу вошло возведение плотины «Нэнскрагэс», осуществляемое на средства зарубежных инвесторов. С обзором последних достижений грузинской энергетики наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
На торжественной церемонии открытия ветряной станции присутствовали члены правительства, зарубежные гости и строители. По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, появление электростанции такого типа – важный этап в реализации правительственной стратегии по развитию возобновляемой энергетики.
Исходя из своей специфики и характеристик, эта электростанция является одной из лучших в мире. Она даст возможность покрыть часть дефицита электроэнергии в зимний период за счет энергии ветра. Ветряная станция является безопасной для населения с точки зрения экологии. Грузия богата возобновляемыми источниками энергии, ветрами и солнечным светом. Я убежден, что полноценное использование этих ресурсов несет весомый вклад в энергетическую безопасность Грузии.
Заявил премьер. Эксперты приветствовали развитие альтернативной энергетики, но с некоторыми оговорками. По словам энергетического эксперта Андрея Гвидиани, генерация электричества из альтернативных источников является дорогим удовольствием.
На сегодняшний день строительство и эксплуатация альтернативных объектов генерации значительно менее рентабельно, чем ГЭС и теплоэлектростанции, так как вырабатываемая ими электроэнергия стоит дороже. В нашем случае себестоимость киловатта равняется 6,7 цента, что является достаточно высокой ценой для Грузии. Однако мировые тенденции направлены в сторону понижения стоимости альтернативной энергетики. Поэтому я приветствую планы правительства по наращиванию мощности существующей ветряной станции до 100 мегаватт.
Считает Андрей Агвидиани. Однако некоторые вопросы в связи с открытием станции есть у экологов. Координатор НПО «Зеленая альтернатива» Иракли Мачарашвили указывает на серьезный изъян в законодательстве, которое регулирует возведение объектов подобного типа.
В законодательстве Грузии до сих пор не существует норм, оценивающих воздействие на окружающую среду альтернативных объектов генерации.
Несмотря на то, что ветряные станции считаются более отвечающими нормам экологии, чем ГЭС и ТЭЦ, они также требуют дополнительного изучения на предмет соответствия нормам экологии. В мировой практике нередки пожары и аварии на этих станциях. Также они должны быть расположены далеко от трасс миграции птиц. Приведение норм законодательства Грузии в соответствии с директивами Евросоюза было одним из предвыборных обещаний грузинской мечты. К сожалению, за прошедшие 4 года в этом направлении не было сделано никаких шагов. Минэнерго старательно блокирует процесс, опасаясь негативной реакции инвесторов.
Заявил Иракли Матярашвили. У экологов имеются вопросы и к другой станции, Неаскрагес. Как раз сегодня в высокогорной Сванете в активную фазу вступили подготовительные работы по возведению плотины этого гидроузла. Экологи считают, что при ее строительстве будут уничтожены уникальные леса. Однако, по словам главы Государственного партнерского фонда Давида Саганелидзе, возведение плотины соответствует всем нормам экологии.
Наш фонд обращает первостепенное внимание на вопросы экологии в процессе возведения ГЭС, которая должна стать не только уникальным объектом энергетики, но и образцом соответствия принципам защиты окружающей среды.
Заявил Саганелидзе. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сейчас время обзора «Юго-Остинской прессы», который подготовила в Цхинвале Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» публикует статью о днях Южной Осетии, которые прошли в сентябре в Стамбуле. В мероприятиях, организованных осетинской общиной, приняли участие заместитель главы президентской администрации Константин Пухаев и госсоветник президента по экономическим вопросам Суслан Джусуев. Как рассказал Константин Пухаев, на торжества по случаю 26-летия Республики Южная Осетия прибыли представители сферы Кавказских республик. По его словам, особо содержательным было выступление генерального консула России в Стамбуле Андрея Подъелышева, который сделал экскурс в недавнее прошлое и выразил уверенность в том, что на юго-осетинской земле больше никогда не будет военных действий. Также членам осетинской диаспоры в Турции были вручены паспорта гражданина Южной Осетии. С такой просьбой они ранее обратились к президенту республики. Автор газеты «Республика» Эл Джоев размышляет об исламизации Северного Кавказа и о роли Осетии в этом процессе. Своеобразным водоразделом здесь является Осетия, ее северная и южная часть. Если с Южной Осетией все пока стабильно, то все Северной Осетии вопросы пока есть. Здесь ислам пока не стал существенным фактором общественной и политической жизни, размышляет автор. Вместе с тем, по мнению Джоева, есть все предпосылки полагать, что и Север Осетия не защищен от опасности распространения радикальных религиозных течений. Идет иногда открытая, а более всего подспудная работа по вовлечению молодежи в орбиту исламского мира. В статье сказано, что если исламисты добьются успеха и в Северной Осетии будет преобладать мусульманское население, исламский пояс на Северном Кавказе замкнется. Автор обращает внимание на то, что приверженцы ислама в Северной Осетии яро выступают за вхождение Южной Осетии в состав России. Возможно, если бы Южная Осетия стала российским регионом, то исламские проповедники получили бы возможность открыто в соответствии с российскими законами присутствовать на территории республики и вести религиозную пропаганду, считает автор. Он убежден, что если в Южную Осетию придет ислам, нового конфликта в обществе не избежать. Ведь с ними разговора на уровне участкового едва ли будет достаточно. А пример убийства фанатиком осетином народного поэта Шамиля Джикаева свидетельствует об обоснованности подобных опасений, пишет «Республика». Информационное агентство «Спутник» рассказывает о встрече российских югостинских пограничников с жителями нескольких приграничных сел Южной Осетии, которые все чаще выражают недовольство правилами въезда в пограничную зону, а именно необходимостью получать для этого специальные пропуска. В селе Гром жители рассказали, что пост пограничного контроля стоит посреди села и мешает им нормально жить. Он появился здесь весной этого года. Именно с этого места начинается въезд в пограничную зону, где, согласно постановлению правительства, должен располагаться пункт пропуска. Сельчане просили перенести его ближе к границе, чтобы не делить село на две части. Сюда никто не проникнет, на границе везде камеры, кто тут пройдет? А от постоянных проверок мой паспорт уже почти порвался. К тому же иногда человек забывает его взять с собой, приходится возвращаться обратно. А недавно я вообще потерял паспорт в лесу, куда куда ходил за дровами. А если бы я его не нашел, куда бы я потом делся?» Цитирует местного жителя Бориса Маргиева агентство. Впрочем, есть и другие мнения. В селе Могут пост не доставляет неудобств. «У нас все хорошо, мы чувствуем себя защищенными, спокойно спим, зная, что нас охраняют. А все, кто говорит другое или жалуется на то, что пограничники им мешают, им платят за это деньги в Грузии», считает местный житель Олег Вистаев. После таких встреч, пишет «Спутник», пограничники докладывают о мнении жителей руководству. Как один из результатов ожидаемые изменения правил посещения погранзоны, после принятия которых гражданам больше не потребуется получать пропуска. Им достаточно будет иметь при себе паспорт гражданина Южной Осетии или же его ксерокопию, пишет агентство. Зарина Станакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузинской службе госбезопасности проходит допрос супруга депутата парламента от оппозиционного единого национального движения Чиора Тактакишвили. Перед допросом Илья Николаишвили заявил журналистам о том, что он должен ответить на вопросы по так называемому делу о государственном перевороте, сообщает портал «Грузия онлайн». «Я вызван на допрос по делу о так называемом сговоре. Это полный бред. Бедзина Иванишвили превратил эту страну и спецслужбы в цирк. Именно поэтому я символично принес сюда колпак циркового шута. Дело в том, что я и мои друзья создали в соцсети группу. Это не организация, а просто сообщество, которое называется «Ради единства Грузии». Объединенные в это сообщество люди попытались актуализировать такие вопросы, как деоккупация страны, евроинтеграция и тому подобное. Я вызван на допрос из-за страницы в соцсети. Думаю, что меня вызвали следственный орган для того, чтобы оказать психологическое давление на мою супругу, депутата парламента, сказал Илья Николаишвили. Сегодня в Гагре торжественно открыли памятник первому президенту самопровозглашенной республики Абхазии Владиславу Ардзинба, сообщает «Спутник Абхазия». Памятник стал частью мемориального комплекса, установленного в центре города в честь защитников, павших во время Отечественной войны народа Абхазии. На официальную церемонию открытия собрались родственники, друзья первого президента, руководство страны и города, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, руководители движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», делегации Северного Кавказа и горожане. Церемония открытия началась с торжественного выноса абхазского флага. Открыл памятник герой Абхазии Рудольф Алшунба. Затем начался торжественный митинг, на котором выступил действующий абхазский президент Рауль Хаджимба. Делегация самопровозглашенной республики Южная Осетия в Женеве выразила обеспокоенность нарушениями грузинскими полицейскими де-факто границы и расширения присутствия НАТО на территории Грузии. Прогресс в подписании документов о неприменении силы между сторонами вновь не был достигнут, говорится в итоговом сообщении юго-осетинской делегации. В Женеве отметили успешную деятельность механизма по предотвращению и реагированию на инциденты и действующего в его рамках горячей линии. В то же время была выражена обеспокоенность в связи с нарушениями границы представителями силовых структур Грузии, а также попыток граждан Грузии хозяйственного освоения участков территории Южной Осетии. В Женеве 4-5 октября прошел очередной раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Грузии, России, США, ЕС, ООН и ОБСЕ, а также абхазская и юго-осетинская делегация.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 4 октября в Грозном прошел скандальный турнир по смешанным единоборствам. На ринг вышли и дети, в том числе трое малолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Сообщается, что 10-летний Ахмат нокаутировал своего соперника. Кадыров лично наблюдал за соревнованиями. Российские правозащитники, между тем, а также многие спортсмены и политики раскритиковали проведение детских боев. Например, президент Союза смешанных боевых единоборств Федор Емельяненко заявил, что детям до 12 лет вообще запрещено выступать по правилам ММА. Организаторы соревнований в Грозном, между тем, настаивают на том, что бои были показательными. Об общественной реакции рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Иван Беляев.
Давайте начнем с самого начала. 4 октября в Грозном был очень большой турнир по смешанным единоборствам, и в ходе этого турнира были так называемые показательные бои с участием детей. И так получилось, что в этих показательных боях выступали сразу три сына Рамзана Кадырова, соответственно, 8, 9 и 10 лет. Каждый из них победил своего противника, мальчика такого же возраста из Сочи. Все видео с боями своих детей Рамзан Кадыров выложил в Инстаграме, и это, конечно, очень сильно удивило людей, которые это увидели, потому что зрелище маленьких детей, которые дерутся совершенно серьезно, дерутся без каких-либо защитных средств, без шлемов, наколенников и так далее, и так далее. Поэтому люди были очень сильно удивлены. Комментарии в духе «посмотрел детские бои без правил, жду танковый биатлон с Рамзаном Кадыровым». И сразу же зашла речь о том, как на это должна отреагировать Анна Кузнецова, новый уполномоченный по правам ребенка. Вот иронический твиттер «Мысли президента» пишет, что она уже хотела было поругать Рамзана Кадырова, потом ей резко захотелось жить, и она передумала. Ольга Романова пишет следующее. «А что, попадья по правам детей уже сказала что-нибудь насчет детских боев в Грозном? Или там бойцы старше 8 лет сморщиваются быстрее?» А журналист Павел Пряников, переиначивая скандальную фразу Павла Астахова, пишет у себя в Фейсбуке следующее. «Матушка Анна Кузнецова. Как потренировались?» При этом в отсутствии реакции Кузнецовой, наверное, самой заметной, самой яркой общественной реакцией стало выступление Федора Емельяненко. Это очень известный российский спортсмен, многократный победитель различных турниров как раз по ММА, боям без правил. Он написал у себя в Инстаграме, что при проведении подобных боев были нарушены все возможные правила, и спортивные, и этические. Он отметил, что эти поединки с участием сыновей Рамзана Кадырова показывали на одном из российских спортивных каналов, это телеканал «Матч Боец», который входит в большой холдинг, которым управляет Тина Канделаки. Потом к Федору Емельяненко присоединился глава Международной ассоциации смешанных единоборств Вадим Финкельштейн. Учитывая некую историю российскую, критики Рамзана Кадырова, когда люди, которые как-то выступали против него, затем неоднократно были вынуждены публично извиняться, просить прощения у него в социальных сетях. Сейчас, разумеется, вспомнили об этом тоже. Поэтому люди пишут о том, что Емельяненко крут и Емельяненко молодец. Это очень распространенная реакция. При этом они же шутят, что, видимо, не сегодня, завтра Емельяненко будет извиняться перед Рамзаном Кадыровым. Еще одна распространенная шутка – это такой прогноз боя между ними. Об этом пишет такой известный одиозный персонаж, как Дмитрий Энтео в своем твиттере. «Ставь лайк, если тоже ждешь боя между Емельяненко и Кадыровым». Любопытный пост у медиа-магната нашего Арама Габрилянова. Он один из тех, кто пытается открыто защищать Кадырова, говорит о том, что все нормально, приводит пример своего племянника, который сражался на каком-то турнире и победил, и пишет вот что. «Россия – огромная страна с разными традициями. Где-то детей воспитывают скрипачами и гордятся этим, а где-то воинами. А потом вся Россия гордится кавказскими спортсменами в боевых видах спорта. Или вы думаете, можно стать великим бойцом, сидя за клавишами пианино? Разная страна, разные традиции». Вот что на это отвечает политический активист Кирилл Шулика. «Вообще в самих боях детей нет ничего плохого. На Кавказе с детства там всякая борьба, бокс, теперь вот бои без правил еще. Это национальное. Вопрос в другом. Дети не могут участвовать в боях по взрослым правилам и не могут быть частью шоу. Это просто опасно. И сильно опасно. У взрослых летальные исходы на ринге встречаются. А что бы я первым делом сделал, так это выгнал бы Канделаки и закрыл Матч ТВ. Они показывали эти детские бои в прямом эфире, как будто в мировом спорте больше ничего не происходит». Сама Тина Канделаки, хотя это многим было бы интересно, пока никак эту ситуацию не комментировала.
Все-таки интересно, хоть кто-то из пользователей объясняет вот эту смелость Федора Емельяненко, ведь действительно критиковать Рамзана Кадырова в наше время может быть просто опасным для жизни.
Вообще, я не в Фейсбуке и не в Твиттере, а в комментариях на сайте Sports.ru видел такую мысль, что Емельяненко – спортсмен, который много времени проводил за границей, выступал за границей, участвовал в международных турнирах. И, видимо, вот это вот вращение в каких-то международных спортивных кругах, оно, видимо, что-то определило в его взглядах на вещи. Может быть, поэтому. Но других мыслей по этому поводу я не встречал. Возможно, опять же, это уже будет не столько мнение сетей, сколько наши домыслы, что, ну, все-таки для человека важен его вид спорта и репутация этого вида спорта.
Рассказывал Иван Беляев. Скандал разразился и в Северной Осетии. В связи с этим, по информации, распространенной в соцсетях, среди малолетних бойцов в Грозном был осетинский мальчик Давид Халатов. Жанна Тарханова с подробностями.
В группе «Осетия» в Фейсбуке появилась информация об участии в детских боях ребенка осетина. Пользователь Руслан Тотров пишет, цитата: «На заклание сыну Рамзана Кадырова привели осетинского мальчика. Вместе с мальчиком принесли осетинский же флаг и горделиво его демонстрировали миру. И вот здесь я лично попросил остановить планету, потому как это уже не просто перебор, а какой-то гипертрофированный идиотизм. Уж простите», конец цитаты. Выяснить достоверность этой информации я попыталась в Госкомитете спорта Северной Осетии, однако глава ведомства Хасан Бароев был недоступен для комментариев. Уполномоченный по правам ребенка в Северной Осетии Артур Кукаев пояснил мне, что ребенок не проживает в республике. Кукаев говорит, что он бессилен что-либо сделать, поскольку мальчик проживает в Сочи.
Мы обратились в Минспорта, я сам лично обратился, выяснить, где находится этот мальчик, проживает там, где тренируется и так далее. И как бы уточнили мне, сказали о том, что он живет вообще в Сочи, тренируется в Сочи, учится в Сочи. То есть, как бы, первоначально там же, в самом репортаже тоже там указано, что он из Сочи. То есть, он не отсюда, здесь он не проживает.
Но он осетин, да?
Он не осетин вообще, насколько я понимаю. Ну, как бы, я все фамилии осетинки не знаю, но могу сказать, что как, ну, на моей памяти я как бы не встречал Халатова, чтобы они осетины были. Может, там кто-то, может, там, я не знаю, мама осетинка или что-то вот такое, я не знаю, но здесь он точно не находится, потому что с Минспорта, я же говорю, связывался. Все клубы, которые занимаются, вот ММА, да, наши местные, он там не тренируется, и как бы они пояснили, что он находится там, этот мальчик. Эти случаи в том числе подпадают под нашу компетенцию. Если бы, конечно, он был на нашей территории, какие-то мероприятия мы бы, естественно, произвели там, в том числе совместно с определенными органами. А так, как бы, получается, что он там находится, и поэтому, скорее всего, туда надо, может, как-то обращаться. Не знаю. С другими уполномоченными других регионов как бы не связывался уже, если честно. А на случай просто ребенок находится на территории другого региона.
Владелец спортивного клуба «Звезда» и тренер по полноконтактному рукопашному бою Руслан Джабиев считает, что участие детей в подобных боях недопустимо.
Я никогда детей на такие бои не вожу. Дети у нас выступают в рукопашных боях и так далее. Вот карате, не карате, там борьба. И вот в таких мы участвуем, то есть в детских соревнованиях. А в рукопашных боях участвуем в Кисловодске. А в боях в клетке, в этом, ну, дети это не то. Не, ну, рано, конкретно рано. Вот, мы в боях ставим парней от 18 лет уже. И то он должен быть уже как бы хорошо подготовлен. Если, ну, его физическая и техническая должна подготовка соответствовать, чтобы мы его ставили. Потому что это, ну, экстремальный вид спорта, так скажем, и люди должны быть подготовлены.
Руслан затруднился ответить на вопрос, были ли участники из Северной Осетии. По его словам, детские бои в Северной Осетии не проводятся.
Я не знаю, не в курсе, кто из тренеров туда мог повезти детей на такие бои. Я даже не знаю, там кто был, и я даже не смотрел эти соревнования, не знаю. А дети по боям, это не, нельзя, вы что? Ну, у меня там парни выступают от 18 лет, ближе так, 17 лет, но если он супер талантливый, то можно еще так и по весу, и по способностям, но никак младше. Это бои смешанные, как бы, как они у них называются?
Смешанные единоборства, да, или как?
Это другое, да, это полноконтактные, к ним отношения не имеют.
Я попыталась пообщаться со спортивными детскими тренерами, но они отказались от комментариев. При этом отметили, что разделяют позицию Федора Емельяненко. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На этой неделе скандалом в общественной жизни Абхазии стало начало проверки правоохранительными органами самопровозглашенной республики текста в Фейсбуке вечного оппозиционера Анатолия Оторба, в котором усматривается угроза жизни действующего президента. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Бесспорным лидером этого месяца по популярности на сайте «Абхаз-Авто» является подборка публикаций, связанных с постом Анатолия Оторба в Фейсбуке. Достоянием общественности тема стала в понедельник, когда в СМИ появилось короткое сообщение в связи с публикацией гражданином Анатолием Оторба на личной странице Фейсбук статьи, содержащие сведения, унижающие честь и достоинство представителя власти, президента Республики Абхазия, Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в отдел дознания Министерства внутренних дел направлен по подследственности материал для проведения проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия. Конец цитаты. По прочтению этого на форуме сайта «Абхаз-Авто» посыпались возмущенно-иронические отклики. Очередное громкое дело. Человек написал на своей страничке о том, что ему не нравится, высказал свое мнение. Или он там прям факты привел, что все так завелись сразу. Конец цитаты. Очень быстро появился и не без иронии написанный ответ живущего в Москве Анатолия Оторба Генпрокуратуре Абхазии. Надеюсь, что Генеральной прокуратуре хватит воли довести это дело до суда, где мне, специализирующемуся в вопросах государственной безопасности и межгосударственной конкуренции, соответственно понимающему, какую угрозу несет принятый парламентом и подписанный президентом закон о приватизации, в случае открытого судебного разбирательства будет нетрудно доказать, что принятие такого закона есть не что иное, как предательство государства Абхазия и ее народа. В случае возникновения у Генпрокуратуры проблемы с экспертами, способными дать закону правильную экономическую, правовую, политическую, а главное моральную оценку, то, будучи специалистом именно в этой области, готов оказать ей безвозмездную помощь. Конец цитаты. Из этого ответа, даже не читавшим фейсбучный текст Анатолия, становится понятна его тема. Это недавно принятый закон о приватизации государственного имущества. Напомню, что на «Эхе Кавказа» рассказывалось о прошедшей 27 сентября на площадке Ассоциации работников СМИ Абхазии, пресс-конференции разработчиков закона, депутатов парламента Георгия Агрба и Ахребжания. Они отмечали, что закон был принят парламентариями практически единогласно, что по действующему с 1997 года закону деятельность иностранных инвесторов и вовсе не ограничивалась, что приватизация – это просто одна из форм инвестиций, а иностранные инвестиции во всем мире считаются одним из основных показателей экономической активности. Критики же закона были обвинены на пресс-конференции в популизме. Тем не менее, эти критики в абхазском обществе есть, и линия разделения между ними и сторонниками закона прошла в данном случае не как обычно проходит между противниками и сторонниками власти. Но проверку выступления на предмет возбуждения уголовного дела Генпрокуратура против других критиков не затевала. Очевидно, дело в форме изложения позиции. И вот с каким заявлением выступил оппозиционный фонд АПРА во главе с бывшим кандидатом в президенты страны в 2014 году Асланом Бжания. Фонд социально-экономических и политических исследований АПРА осуждает высказывание предпринимателя Анатолия Оторба, который на своей странице в Фейсбуке призвал к физической ликвидации президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба. Комментируя закон о приватизации, Анатолий Оторба написал буквально следующее: «Каждый абхаз не только имеет моральное право на его ликвидацию, но и обязан это сделать». Конец цитаты. «Мы являемся последовательными критиками президента Хаджимба и его команды. Считаем, что он не состоялся как лидер, который способен руководить государством и объединить народ. Вместе с тем, в категорической форме неприемлем такие высказывания в отношении любого любого гражданина и тем более главы государства, правоохранительные органы страны должны отреагировать на эти высказывания Анатолия Отерба и принять меры, предусмотренные законом». Конец цитаты. Думаю, что лишь очень недалекие люди были бы в данном случае удивлены тем, что представители политической оппозиции поддержали здесь действия власти. Но для любой вменяемой оппозиции было бы просто грех не воспользоваться такой ситуацией и не подчеркнуть свою приверженность законности и конституционным методам борьбы за власть. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
5 октября Вацлаву Гавелу, драматургу и диссиденту, ставшему президентом Чехословакии, а затем Чешской Республики, исполнилось бы 80 лет. В Праге и других городах Чехии в среду вечером прошли юбилейные вечера. Оценки деятельности и наследия Гавела, которого принято считать политическим и моральным ориентиром у него на родине, разнятся, рассказывает Ярослав Шимов.
Трудно не заметить одной интересной детали, общей для Вацлава Гавела и Михаила Горбачева. Оба они были и остаются более популярными за пределами своих стран, чем на родине. Как это объяснить? Почему в Чехии чаще критикуют Гавела и его наследие, чем на Западе?
Так я думаю, что частично то, скажем, мать спойная.
Думаю, отчасти это вызвано тем, что если человек связан с практической политикой, то ему трудно оставаться в глазах общества чистым олицетворением неких идеалов, рыцарем без страха и упрека. И из близкого расстояния недостатки и огрехи видны лучше, чем издалека. Кроме того, мне не кажется, что непопулярность Вацлава Гавела в чешском обществе столь уж велика. Скажу больше. Думаю, чем дальше мы будем от тех времен, когда Гавел был президентом, тем сильнее будет связь с теми идеями, которые он символизирует. Больше будут вспоминать о самом важном в его наследии. У меня есть недавний опыт общения со студентами и учениками нескольких вузов и школ, и должен заметить, что меня самого удивило, насколько сильный отклик у них находит история Гавела, его судьба.
Вацлав
Гавел связан со вполне определенным направлением в политике и конкретным набором ценностей. Либерализм в социальной и политической области. В экономике Гавел не очень разбирался, но в целом тяготел скорее к левоцентристам. Открытость, однозначно прозападная ориентация, защита прав человека в своей стране и по всему миру. Сторонники этих ценностей сейчас сталкиваются с немалыми трудностями, в том числе и в странах Центральной Европы. Что происходит и что, по вашему мнению, сказал бы об этом Гавел, будь он в живых? Мне кажется, нынешнее развитие событий кое в чем логично. По историческим меркам, от революции 1989 года прошло не так уж много времени. Иногда говорят, что 40 лет коммунистических режимов в странах бывшего Восточного Блока не только затормозили во многих отношениях общественное развитие, но даже повернули его вспять. То есть мы догоняем упущенное даже не за 40 лет, а за больший период времени. С этой точки зрения не удивительно, что наследие предыдущей эпохи в нас есть, и корни у него крепкие. Сравните западные и восточные земли Германии. Это давно одна страна, но различий между двумя ее частями по-прежнему много, и главным образом это различие ментальное. Так что сейчас мы сталкиваемся с одной стороны с ностальгией по старым добрым временам, а с другой с определенной психологической традицией, нелюбовью к риску и самостоятельности, склонностью к патернализму. Речь идет порой о банальных вещах, сменить место работы, начать новый проект. На Западе люди куда более привычны к этому, чем у нас. Там куда сильнее традиция личной ответственности. Нам для этого еще нужно время, видимо. Если вернуться к Вацлаву Гавелу, то, может быть, у нас в Чехии позитивное отношение к Западу несколько сильнее, чем в некоторых других посткоммунистических странах, как раз благодаря ему. Это наследие его деятельности. То, что происходит в последние годы, проблемы, связанные с евроскептицизмом, популизмом, их можно было ожидать, но, похоже, их преодоление будет труднее, чем многим казалось. Относительно того, что бы сейчас сказал или сделал Гавел, я не хочу выступать как человек, который попытается за него что-то сказать, это глупо. Что можно сказать с уверенностью и в чем не сомневается, думаю, ни один человек, который Гавела знал, это то, что он, безусловно, старался бы объяснить и убедить общественность в том, что Запад — наш естественный выбор, что представление о каком-то нейтралитете в духе «ни Запад, ни Восток» нереалистичны и бессмысленны, что наше будущее, если мы хотим видеть его свободным, должно быть связано с западным миром. Об этом он, безусловно, говорил бы.
То, что оба преемника Вацлава Гавела на президентском посту, Вацлав Клаус и Милош Земан, очень сильно отличаются от Гавела, пропагандируют иные идеи и отчасти иную геополитическую ориентацию своей страны, объясняется вот этими процессами в обществе, о которых мы говорили.
Быть похожим на Вацлава Гавела крайне сложно, так что это вряд ли удалось бы даже людям, которые разделяли бы систему взглядов Гавела. Способность осмысления ситуации, политического и философского анализа, который обладал Гавел, была уникальна. Я бы не побоялся сказать, что это был человек глобального масштаба. Клаус и Земан были избраны на президентский пост в других исторических условиях, нежели Гавел. Они куда активнее использовали такие инструменты практической политики, как популизм, склонность к непрозрачным закулисным соглашениям и сделкам во имя политического успеха. Однако такой успех вряд ли может быть долгосрочным. Сформулировать принципы, которые отстаивал Гавел, очень нетрудно, и у них есть совершенно ясная моральная основа. А вот если задуматься, какие ценности предлагают обществу господа Клаус и Земан, то тут поиски могут затянуться. Ведь пропаганда страха и ненависти к Евросоюзу, к мигрантам, к либералам — это не ценности, это то, что приходит и уходит вместе с людьми, которые такой пропагандой заняты. Преемники Гавела были успешны в поисках пути к власти, но не думаю, что их ждет успех в исторической перспективе. Это, конечно, не означает, что такие политики не в состоянии нанести обществу серьезный вред, что мы и наблюдаем. С другой стороны, мы видим, что все больше становится людей, которым это не по душе, и они стараются таким негативным влиянием противостоять. Еще одно замечание. Не будь миграционного кризиса, тому же Милошу Земану не видать второго президентского срока, на который он сейчас с неплохими шансами рассчитывает. Он был весьма непопулярен, но затем ловко использовал тему миграции, которая одних людей здесь пугает, а других приводит в нездоровое возбуждение.
Для либеральной части чешского общества Вацлав Гавел нечто вроде символа и ориентира. Но не случится ли так, что он станет просто фигурой из учебника истории, человеком, о котором каждый будет что-то знать, но вот живой памяти о нем больше не останется? Нечто подобное, насколько я могу судить, уже произошло с первым президентом Чехословакии Томашем Масариком.
Да, с Гавелом это тоже неизбежно случится. Это естественный процесс, ведь со временем будет все меньше людей, знавших и помнящих его лично. Так что превращение Гавела в символ, безусловно, будет. Для одних он символ однозначно светлый, для других — олицетворение негативных сторон того, что происходило после 1989 года. Тем не менее, пока живы идеи, живы и их носители. По-моему, это лучшее, что может случиться с политиком. Вы упомянули Масарика, так вот с ним именно это и произошло, тоже ждет и Гавела. Конечно, исчезнут какие-то детали, вместе с людьми, которые лично знали и наблюдали этого человека, в их числе был и я. Мы видели пятна на солнце, ошибки и слабости, которых не был лишен Вацлав Гавел в его бытность главой государства. Мне кажется очень важным, особенно для посткоммунистических государств, иметь свои символы, идеи, представления о том, куда мы идем. В этом отношении мы, чехи, счастливый народ, потому что у нас был Гавел, и нам есть на что ориентироваться. В этом плане нам, возможно, повезло больше, чем большинству наших соседей.
В начале нашего разговора вы сказали любопытную вещь, что, по вашим наблюдениям, Гавелом интересуются и молодые люди. Чем именно? Что он им может дать? Ведь молодежь в Центральной Европе не слишком политически активна, да и времена сейчас совсем другие.
Каждая история, каждый сюжет действует сильнее в кратком, концентрированном виде. В этом плане история Вацлава Гавела очень хороша. Известный драматург, благополучный человек, решает противостоять несправедливости тоталитарного режима, отказывается от предложенной ему возможности эмиграции, попадает в тюрьму за диссидентские выступления. При этом он остается интеллектуалом, человеком, умеющим великолепно формулировать свои идеи. Гавел был афористичен. Даже если вы не читали его крупных произведений, эссе, то наверняка слышали какие-то наиболее важные его высказывания, которые, говоря сегодняшним языком, вписались бы в формат твита. Это как раз вещи, которые близки молодому поколению. Мне кажется, Гавел для них более живой, не окостеневший человек, в отличие от других фигур из учебников. Еще и благодаря тому, что Вацлав Гавел обладал отличным чувством юмора, что молодежи тоже близко, и в ее системе координат связано со свободой. Думаю, такое восприятие Гавела может сохраняться еще довольно долго.
Можете себе представить, как будет отмечаться столетний юбилей Вацлава Гавела? Или поставлю вопрос чуть иначе. Как бы вы хотели, чтобы он отмечался через 20 лет?
В первую очередь, я бы хотел, чтобы сохранялось то, за что Гавел боролся. Возможность свободной дискуссии, в том числе и о самом Гавеле, вне зависимости от того, видит ли в нем или в его деятельности кто-то вдохновляющий пример или, наоборот, проблему. Я больше всего боюсь, что пространство свободы, свободного обсуждения того, как обстоят дела в обществе и куда оно хочет идти, будет сокращаться. Мы часто заблуждаемся, думаю, что тоталитаризм начинается и заканчивается с появлением или исчезновением танков на улице, с символами насилия. Но на самом деле диктатура может начинаться с того, что мы сами добровольно ее выберем, в своих головах. Больше всего я бы опасался этой самоизоляции перед миром, закрытия границ, настоящих государственных или ментальных, возникающих в головах.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.